В эфире РТВ Подмосковье.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Время информации из Мытищ. Звучит передача, подготовленная журналистами районного информагентства. С вами сегодня редактор Ирина Мельникова и звукорежиссер Людмила Макарова. 12 апреля весь православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение. Праздником праздников, торжеством торжеств, великоднем называют Пасху. Сегодня в нашей передаче принимает участие настоятель храма новомучеников и исповедников российских, расположенный в Мытищинской деревне Поведники, отец Симеон. Отец Симеон, добрый вечер. Очень рады вас приветствовать в нашей студии. Мы с вами встречаемся накануне праздника праздников, как его называют. Что значит для православного человека именно вот эти вот дни, эти события?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, уважаемая Ирина Анатольевна. Действительно, воскресение Христово, как очень метко заметил один наш современник, не просто один из праздников, а это суть христианства. И поэтому, разумеется, мы должны совершенно четко понимать значение этого праздника для нас, содержание этого праздника. Потому что часто бывает так, что когда спрашивают человека, какие у него впечатления о празднике, то ничего, кроме пасох, куличей и разговления, у него не остается. И это, конечно, само по себе очень грустно, потому что на самом деле мы должны отдавать себе отчет, что именно от того, каково будет наше личное отношение к Господу Иисусу Христу, Его жизни, Его учению, Его воскресению. Это не просто некие наши представления, некие наши ориентиры, это сама наша жизнь. Я, наверное, успею процитировать действительно выдающихся людей, начну с апостола Павла, который сказал очень важные слова, и, наверное, его небольшая цитата – это, пожалуй, эпиграф нашей передачи. Он буквально сказал в послании к Коринфянам так: «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы самые жалкие из всех людей». После того, как мы друг друга приветствуем пасхальным возгласом «Христос воскресе», более ничего и не скажешь, и не добавишь. Но вся наша христианская традиция наполнена живым переживанием воскресшего Христа. Это связано и с самими апостолами. На следующее воскресенье после Пасхи мы вспоминаем величайшую веру апостола Фомы. Именно так, веру апостола Фомы. Потому что все его сомнения были связаны с тем, что он совершенно четко понял, насколько это меняет вообще все в мире. И когда Христос пригласил его увидеть свои раны и почувствовать, что он действительно воскрес, апостол Фома сказал ключевые слова, которые для нас являются ориентиром: «Господь мой и Бог мой». Вот каково было отношение первых христиан, и, строго говоря, это отношение к Господу Иисусу Христу не должно меняться с течением времени, если мы хотим остаться такими же учениками Христа, как были предшествующие нам поколения.
В океаны моря камень лежит, на каменю церковь стоит, на каменю церковь стоит, в той церкви престол стоит, в той церкви престол стоит, на престоле книга лежит, на престоле книга лежит, книга лежит, Евангелие, книга лежит, Евангелие. Читают ее два нигила, читают ее два нигила, два ангела, три архангела, перед ими стоит Мать Мария, не так плачет, горько рыдает, не так плачет, горько рыдает, ее слуги умоляют. учня пилач, маті Марія, ня пилач, ня пилач, пресвятая, ой, как же мне не плакати моего сына, жиды взяли моего сына.
Конечно, мы сейчас, когда говорим о Пасхе, можем вспомнить очень много чего. Мы можем вспомнить значение самого слова «Пасха» или «Песах» по-еврейски. Мы можем задать себе вопрос, а почему до сих пор христиане употребляют еврейский термин, после которого сразу же идет добавление «Пасха. Точка, воскресение Христово». Много чего можно вспомнить, но, наверное, для нас очень важно понимать, что христианская церковь ставит нам на вид, что тот временный союз с одним единственным народом, еврейским народом, который очень много раз отступал от Бога, но именно его авторы говорили об этом отступлении и об этой вере. То есть мы должны отдавать себе отчет, что Христос, его жизнь, его воскресение – имеет наипервейшее значение в истории всего человечества. Именно поэтому Первый Союз, Первый Завет, Ветхий Завет, как его церковь называет, он не только не отметается, но он является тем фундаментом, на который пришел Христос и уже основал Новый Завет, Новый Союз. Именно поэтому часто мы в Священном Писании и христиане так себя осознавали. Мы Новый Израиль. И здесь ни политика, ни география, ни национальность не имеют никакого отношения, потому что Израиль – это люди, верные Богу, потому что христиане называют себя новым Израилем именно потому, что Христос их пригласил в это свое новое царство. И оно уже открыто, оно уже началось. Но, естественно, оно началось не сразу. Господь умеет ждать. Мы это часто не очень понимаем, но это именно так. Нам кажется, что почему вот сейчас вот Господь не вмешается? Почему он не сделает то-то или то-то?
Меня там, допустим, там обманули, со мной так плохо поступили. Почему он не накажет, да, кого-то? Не сделает так, как я хочу?
Ответ из Священного Писания. Мои мысли не ваши мысли. Так говорит Господь. В том-то и дело, что на практике любой священник непременно встретится с людьми, которые после какого-то определенного периода очень ярко осознают и четко понимают, что они были совершенно неправы, когда требовали кому-то наказания. В качестве отступления могу вспомнить одну женщину, которая очень скорбела по поводу, ну, совершенно недолжного отношения своего внука к себе. И когда он очередной раз, увы, это так, когда человек подвержен какому-нибудь такому очень серьезному пороку, например, наркомании, он в буквальном смысле выносит все из дома. И бедная бабуля вот реально проклинала своего внука и просила, чтобы Господь наказал его и его дружков. Но когда он умер, она прежде всего обратила внимание на себя. И до сих пор кается и правильно делает. Потому что на самом деле, конечно, нам иногда совершенно непонятно, почему те или иные вещи происходят, но нам должно быть совершенно ясно, какова мера нашей ответственности. А Господь ясно сказал: «Любите обижающих вас, молитесь за проклинающих вас, не воздавайте злом за зло». Мы это воспринимаем как некую невозможную максиму, как то, что никак невозможно сделать в этом мире. Но именно поэтому Господь показывает нам, что Его святые это не только исполняли, а считали это единственно возможным выходом. Мы до сих пор не поймем, почему преподобный Серафим, будучи стопором, не ответил на нападавших его людей. Мы до сих пор не понимаем, почему нужно было терпеть какую-то физическую боль. Много чего мы не понимаем. Но в том-то и дело, что есть основной христианский закон, что понимание приходит по мере собственного очищения и приближения к Богу.
Батюшка, у меня сразу такой вопрос, который, наверное, в первую очередь волнует людей малого церковленных, и он вот сейчас логичен, наверное, будет. Христос, когда он терпел поругание по дороге на лобное место на Голгофу, когда его избивали, когда в него плевали. Вот казалось бы, ты Бог, да, ты Бог Сын. Что тебе стоит? Ну, наказать этих всех людей, разрулить. И тем не менее он терпел. Многим ведь это тоже непонятно. Почему он не поступил как Бог в эту минуту?
До тех пор, пока у нас будет только горизонтальная отметка нашей жизни, мы никогда не добьемся ответа. Никогда даже не приблизимся к нему.
Горизонтально это только то, что вижу я.
Да, то что вижу я, то, что изучает такая точная наука, как история. Где очень много всяких мнений, где есть очень много фальсификаций, но тем не менее это очень серьезная наука, фундаментальная наука. И вот когда у нас появляется вертикаль, когда мы в свое сознание и в свой лексикон впускаем такие термины, как вечность, душа, Бог, суд, грех, любовь, когда эти термины для нас не просто звучание, но действительно имеют серьезное значение в нашей жизни, тогда все меняется. Тогда мы совершенно ясно понимаем, что ведь тысячу раз прав апостол, который сказал, что невозможно победить зло еще большим злом. Один из наших святителей написал: «Грех грехом не врачуется». Это что называется комментарий. Именно поэтому часто, когда мы Богу пытаемся подсказать, в кавычках, разумеется, да, мы должны отдавать себе отчет, что для первых христиан, особенно для апостолов, не было ничего такого, что мы сейчас называем некой суммой мировоззренческой, неким учением. Один богослов очень метко подметил, он говорит, что для апостолов не было ничего такого, что мы бы сейчас назвали учение Христа. Для нас это непонятно. А как же огромное количество христианской литературы? Да, все это было. Но для них значение личности Христа, его воскресения и чудес, которые их руками, в том числе Господь, творил, было самым главным фундаментом.
Но они ближе, значит, были к нему во всех смыслах, чем мы сейчас.
Далекость наша от Христа прежде всего связана с образом наших мыслей, слов и дел. Апостол Павел постоянно настаивает: Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Для нас это не очень удобоваримо. В нашем мире огромное количество вещей меняется. И если мы сейчас пригласим, ну если бы у нас была такая возможность, человека из 19 века пожить хотя бы сутки в нашем мире, этот человек точно бы содрогнулся, и может быть мы там бегали бы за ним, потому что он ведет себя неадекватно. В этом мире есть некоторые константы, которые неизменны. Что такое совесть? И как поступать по совести – это вопрос, который задавали себе люди всегда и будут задавать. То есть мы сейчас, когда говорим о воскресении Христовом, мы прежде всего подразумеваем, что Бог через своего Сына совершил прорыв. Что такое воскресение? В церковном обиходе остается слово «пасха». Буквальный перевод означает проходить мимо, избавляться от чего-то, избавляться от смертельной опасности. То есть воскресение Христово показывает, что человеческая природа, мы с вами, находимся в таком страшном положении, что только вмешательство самого Бога и более никого может нас спасти. Именно спасти. Поэтому богословы часто говорят, что христианство начинается с осознавания того, что я гибну. И если я считаю, что я гораздо лучше, чем мои соседи или там еще кто-то, то разумеется, что здесь нет вопроса о спасении.
А вот может такое быть, что когда кричали Христу: «Распни его, распни!», возможно, это были тоже сделки с совестью? То есть, может быть, эти люди пытались таким образом заглушить свою совесть?
Трудно спорить с вашим утверждением. Более того, все христианские писатели свидетельствуют, что в этом-то весь и парадокс, что и первосвященники, и римская власть в лице Пилата, и простой народ осознали, кто перед ними. Пилат, и об этом четко говорит Евангелие, совершенно не собирался казнить Христа. То есть он, как представитель государственной власти, облеченный полномочиями, формально римская власть вынесла Христу приговор. Но, и исполнила, кстати, ее тоже. Но мы, читатели Евангелия, сразу чувствуем, кто был локомотивом, кто был двигателем этого судебного процесса.
Наместник цесарский сидел, Пилат на царском ложе, вокруг него толпы людей, пред ним стоит Сын Божий, вокруг него толпы людей, пред ним стоит Сын Божий, и обвинение Сына Божьего Отца, не слыша звук Его речи, и все над Ним смеются. Не слыша звук Его речи, и все над Ним смеются.
Иногда поражаемся, до какой степени может лицемерие стать главенствующим в жизни человека. Например, такой эпизод из Евангелия. Для того, чтобы не оскверниться, то есть чтобы не нарушить ветхозаветное установление в смысле правил подготовки к празднику, и люди, и первосвященники, и книжники не вошли в притор, в судебную палату, где Пилат разбирал дело Иисуса Христа. То есть люди, чтобы не нарушить правила, чтобы быть ритуально чистыми, были готовы убить человека, неважно, кто перед ними, но при этом не исполнить некие формальные действия. Это разве куда-то делось? Разве мы сейчас только будем пенять на евреев и говорить, вот причина вот всех страданий мира? Ни в коем случае. Мы наоборот говорим, что когда мы читаем Евангелие, мы должны чувствовать, какие силы здесь действовали. Причем поведение Христа для очень многих людей кажется непонятным. Ведь он же должен был, но если не сотворить какое-то чудо, то, по крайней мере, оправдаться. А Христос молчит. И он отвечает только человеку, который, говоря современным языком, был рецидивистом, убийцей, который в последний момент, когда все требовали чуда, и более того, некоторые, об этом говорит Евангелие, из первосвященников прямо сказали, вот ты нам сейчас фокус сделай. Их не чудо волновало, потому что чудо всегда изменяет человека в лучшую сторону, всегда поворачивает его к Богу. Если мы от Бога просим, эти фокусы могут только отвлечь человека от самого важного. Но если человек, будучи в смертельной опасности, в самой простой, он летит на автомобиле, и у него нет никаких шансов на спасение. И при этом он говорит, Господи, помилуй. И оказывается, без царапины или с царапинами, иногда большими, но тем не менее выживает, он понимает, что я получил звоночек. Отвечу я на него, что сделаю? Это в моей власти. То есть Пасха Христова – это действительно начало принципиально новой жизни. И Христос об этом ясно говорит, даже своим ученикам. Иногда нам кажется, что как так может быть? Апостолы, находясь рядом со Христом, не понимали, что происходит.
Видя его каждый день, наблюдая за его действиями.
А Евангелие это не скрывает. И ясно говорит, что когда воскрес Христос, апостолы вспомнили те слова, о которых он им говорил. Иногда он говорил притчами, но в данном случае он говорил прямо, что мне нужно прийти в Иерусалим, и там пострадать. Причем его приход в Иерусалим действительно был национальным триумфом. Если переключиться на современную реальность, ну, наверное, это некий настолько важный день в истории народа, с которым не может сравниться никакая другая победа. Вай, финики, или мы сейчас их заменили на вербы, они же постилались только перед триумфатором, который въезжал в главные ворота. На лошади, если это был военный поход. А Христос сел на мирное животное, на осленка. Пасха Христова, она реально изменила весь мир. И люди и тогда, и до сих пор совершенно четко делятся только по одному критерию. На тех, которые поверили во Христа, повернули или в процессе, или уже твердо встали на этот путь, свою жизнь ко Христу. Либо людей, которые отвернулись от Него. Но мы не должны самообольщаться и не должны думать, что есть некое четкое деление. До тех пор, пока мы живы, всегда есть возможность и к первому варианту подойти, и ко второму. Воскресение Христово, в смысле религиозном, направлено на каждого из нас. Здесь нет ни политики, здесь нет ни каких-то узконародных интересов, потому что завет, заключенный Богом, он предполагает, что все человечество является участником этого завета. Воскресение Христово отразилось настолько ярко на жизни, на истории, на судьбе очень многих народов, что вот сейчас в преддверии тысячелетия представления князя Владимира, нашего крестителя, в преддверии 70-летия победы нашей, мы совершенно ясно понимаем, что не просто так, например, можно вспомнить некоторые очень важные даты нашей Великой Отечественной войны, которые, мне кажется, в данном случае очень уместны, потому что они связаны именно с Пасхой. У кого есть календарь за 45-й год церковный, может для себя, ну, буквально открыть такое удивительное явление. Оказывается, в 1945 году Пасха совпадала с Днем памяти великомученика Георгия Победоносца. А это, напоминаю радиослушателям, 6 мая по современному летоисчислению. Все военные эксперты, кто хоть немножко разбирается в Великой Отечественной войне, подтвердят мои слова, что полномасштабные боевые действия закончились именно на эту дату. Да, еще стреляли, и даже после 9 мая погибали наши военнослужащие, наши солдаты, но по-настоящему крупных операций больше не было. Все. Это из разряда евангельского. Имеющий уши да слышит, имеющий очи да видит. Нам, воскресением Христовым, дарована победа. Наша задача только ее актуализировать. Христос уже победил ад, смерть, зло. Эта победа уже дана. Когда мы забываем об этой победе, у нас начинается уныние, тоска и все прочие нехорошие чувства, которые нас никак не могут поднять и вдохновить на что-либо доброе. Но каждый раз, когда человек чувствует приближение пасхальной радости, тут из разряда, как не покажется странным, исключительно личного опыта. Вот очень часто в общении с людьми понимаешь, что люди хотят некоего интеллектуального доказательства. На самом деле, искренний человек всегда осознает, насколько высоко христианство. Некоторые вещи абсолютно недосягаемы. До сих пор человечество не может даже самые азы исполнить.
Ну, например,
заповеди Божии. Человеку очень многие вещи непонятны. Но по мере того, насколько человек становится Божьим, некоторые вещи совершенно неожиданно для человека меняются. Потому что здесь вопрос не в самих доказательствах. Что значит доказать? Мы должны об этом начинать. Что значит доказать, что в мире есть любовь? Как только я оказываюсь свидетелем боевых действий или даже самых банальных каких-то там хулиганских действий на улице, я отчетливо понимаю, что я нахожусь без преувеличения в адском состоянии, когда я должен дойти до самого страшного, чуть ли не убить человека. И вот в это время любой человек может подойти ко мне и спросить, а я вот считаю, что любви нет. Есть известная христианская песня о цирюльнике, или, говоря современным языком, парикмахере, который был человеком набожным, а один из его пациентов – безбожником. И вот пациент говорит, ну, сами посудите, это часто бывает, что пациенты с парикмахером беседуют о каких-то очень серьезных вещах. Он говорит, ну, если так много зла в этом мире, значит, либо Бога нет, либо ему нет дела до нас. А цирюльник ответил ему очень просто. Он, видишь, за окном человека без определенного места жительства, совершенно заросшего, опустившегося. Наверное, если он ходит заросшим, значит, цирюльников или парикмахеров на свете нет. На что пациент ему ответил, как нет? Ну, он зайдет к вам, вы его побреете, он будет красавцем и хорошим. Он говорит, вот так же и Господь. Когда мы приходим к Нему, когда мы любим, нам не требуется доказательств, что любовь есть. Но когда мы ненавидим, никакие доказательства любви, даже самые выдающиеся, не могут нас тронуть, пока будет закрыто наше сердце. Поэтому размышлять о христианских таинствах, разумеется, нужно. И это, более того, даже наш долг, потому что сам Христос, вот мы вспоминали про апостола Фому, сам Христос сказал, ты поверил, потому что видел, блаженны не видевшие, но веровавшие. Вот все мы имеем честь быть именно таковыми, что мы стали христианами, мы стали верующими во Христа, не видя самого Христа, не живя в его эпоху. Но слово «видеть», оно имеет совершенно разные значения. Некоторое видение Христа есть у каждого христианина. Осмелюсь так сказать, без этого видения невозможно христианство. Если человек не впускает в себя слово Христово, если оно его не трогает, значит, он будет формалистом. А еще хуже – лицемером. У него будет двойная, тройная, еще какая-то жизнь. Воскресение Христово, оно показывает, что человечество настолько важно для Бога, что ради этой великой цели он пожертвовал самим собой. Вот такое представление о Боге мы не найдем ни в какой религии. Оказывается, Богу не только есть дело до нас. Он не просто участвует, ну, как-то по касательной. Он непосредственно вмешивается в нашу жизнь, как говорит апостол Павел, становится одним из нас для того, чтобы не честь принять, а пострадать. Чтобы вся злоба человеческая показала, сколь страшным может стать человек без Бога. Мы не можем пенять только на первый век. Совсем недавнее прошлое дает нам богатейший материал на эту тему. И не только недавнее прошлое. Наш сегодняшний день подтверждает это. Гражданская война, где бы она ни была, она показывает, что люди готовы друг друга убивать, не осознавая, что они братья. Хотя по паспорту они могут быть реально братьями. Что с ними происходит?
Вот уж полночь, где же он? Не идет из поля весь со стадами, и смотрела Ева грустными очами. Каин, ты не видел брата своего. Как он в путь суровый, грустный и унылый, мать спасели, словно тень его встает. И покинув ложе, степь бежит поспешно, острые камни, ноги режут в ель. Восклицает Ева безутешно, Авель глухо вторит, тишина полей. Может быть, ушел он вдаль он со стадами, Авель верно знает с пламенным мечом, хоть он преградит взглядом. Я спрошу о милом пастыре моем.
Там у райской сени,
где мечом палящим страж Эдемской сени путь ей преградит, спрашивала Ева голосом дрожащим: Авель со стадами здесь не проходил.
Плачь же, Ева, горько,
там, где за уступом диким, острым, терном поросли кусты. Авель там убит и бездыханным трупом он заснул навечно средь полночной тьмы.
Авель, встань, проснись,
встань, пойдем домой. Как я испугалась, как сюда бежала, и целуя сына, мать к нему прижалась. Авель ей ни слова, грустный и немой.
Плыл туман и ветер,
мчался над полями, чтоб убийцу брата кровью запятнать. И встречала солнце скорбными лучами первую на сына плачущую мать.
А каким образом человек приходит к покаянию? Каким образом человек меняет свою жизнь? Это же все величайшие тайны. Именно потому, что самые простые вещи, они столь важны и сложны, именно поэтому христианство на них акцентирует свое внимание. И самое удивительное, что, собственно, христианство делает нас людьми, показывает нам, что сохранить человеческое достоинство, сохранить человеческое отношение к другому человеку, может быть иного мнения, иного убеждения, может быть несогласного принципиально со мной. Оказывается, что это необходимость. Более того, история показывает, что это залог мирного жительства, как говорит церковь, мирной жизни разных людей. То, что мы называем главным в христианстве словом «любовь», оно действительно способно творить чудеса. И если мы не забудем, какое главное слово говорил Христос, а кроме покаяния и любви, кроме реального изменения, почему апостол и говорит, что наша Пасха – живой Христос? Если мы с ним умрем для греха, то мы с ним и воскреснем.
А на Тайной вечере Христос же, да, сказал: «Заповедь вам даю, любите друг друга».
На Тайной вечере он сказал: «Примите сие из тела мое». О любви он говорил постоянно, и более того, не столько говорил, сколько ее показывал. Потому что для очень многих казалось, что это совершенный тупик, когда приводят женщину, взятую, что называется, с поличным в измене мужу, и по тогдашним законам она должна была очень жестоко умереть, и вдруг Христос спрашивает тех, кто ее привел: кто без греха первый брось в нее камень? И постепенно эта толпа стала рассасываться, потому что все осознали: я не имею права быть судьей. Так об этом как раз и говорит церковь, что судья у нас один, и он с большой буквы.
Батюшка, вот сейчас в преддверии праздничных событий телеканалам, в других средствах массовой информации будет много и художественных фильмов, наверное, и каких-то других материалов, научно-документальных, может быть, в данном случае это немножечко другое, особняком, которые так или иначе связаны с пасхальными событиями. Есть такое мнение, что изображение Христа как бы не приветствуется, да, в любом виде, особенно если это сценическое изображение или художественное. Вы какую-то точку зрения на этот счет выскажете?
Позволю себе нашим уважаемым радиослушателям посоветовать познакомимся с тем явлением, которое называется христианское искусство. Весь этот пласт наследия христианского показывает, что христианство не просто позволяет изображать Христа, а таких изображений столько, настолько богато христианское искусство, что мы можем посвятить не один год изучению христианского наследия. Вопрос в другом. Мне лично знаком человек, который, будучи профессиональным строителем, на пенсии стал углубляться, скажем так, в христианскую историю, христианское искусство. По всем вопросам христианской архитектуры, искусства, разных периодов причем, начиная от первых христиан, далее Палестина, Египет, Сирия, это все христианские очаги искусства, Византия, разумеется, Балканы, Древняя Русь, Средневековье, западное искусство, современное искусство. Он такой знаток, что его в полной мере можно считать экспертом. Поэтому, если мы говорим о искусстве как попытке рассказать о Христе, то таковое искусство благословляется церковью. Но церковь же совершенно четко установила ясные критерии, что, например, если какой-нибудь живописец настолько гротескно изобразит Христа, причем этот живописец может быть очень именитым. Например, любой из наших соотечественников может посетить картинную галерею в Москве, Третьяковскую, и увидеть изображение Николая Ге, распятого Христа, где настолько натуралистично распятие в смысле казни Христа, что у большинства людей может вызвать отторжение и даже неприязнь. То есть христианская церковь показывает нам, что распятый Христос победил смерть, не проиграл, не растоптан был, хотя формально это именно так. То есть мы говорим о том, что христианское искусство, искусство вообще, должно человека поднимать над землей. Все низменное, что может человека коробить, это не есть искусство. Это псевдоискусство. То есть, на самом деле, ваш вопрос сосредоточен прежде всего в одном простом утверждении. Что является подлинным искусством, а что псевдоискусством? И на самом деле, конечно, тут будет огромное количество споров. Здесь будут всевозможные эксперты с той и с другой стороны. Постоянно кто-то, особенно из театральных работников, норовит показать нам Христа, как ему это представляется. Но ничего нового. Христианство, в том числе Евангелие, пытаются переписать с момента его образования. Поэтому для нас совершенно ничего нового, и это не какой-нибудь там Дэн Браун сказал новое слово в кавычках. Нет, на самом деле и в древности были всевозможные еретики, гностики, например, которые столько всего нафилософствовали, что, казалось бы, от христианства ничего не останется. Ничего, церковь это пережила. победила и продолжает жить.
Более того, вам скажу, батюшка, наверное, с этим сталкивается. Вообще, конечно, это коробит очень. Сейчас словом «Евангелие» называют что угодно. Евангелие там от того-то, Евангелие там как угодно называют. То есть слово «Евангелие» уже искажен смысл и растаскано.
Это нормальная, здоровая реакция. Если человек слышит выражение «Библия кулинара» или «байкера», и при этом он себя чувствует совершенно спокойно, это как раз плохой показатель. Говоря языком медицины, пациент скорее умирает. Мы должны отдавать себе отчет, что вот этот взрыв – это новая страничка истории человечества, которую начал Христос, не может понравиться по определению. Потому что ни комфорт, ни удовлетворение каких-то амбиций человеческих, а исключительно любовь Бога является центром всего христианства. Если человек это почувствует, то, разумеется, изменится его самого жизнь. Но в том-то и дело, что это самое трудное. Христианство буквально требует, чтобы я стал новым человеком. И когда мы принимаем таинство крещения, мы же слышим эти слова, что так же, как мы со Христом умерли, погружаясь в купель, так же мы с Ним должны восстать, а это самое трудное. И опять же вспомним одного современного богослова, который сказал, что значит оскорбление религиозных чувств. Он это говорил прежде всего применительно к себе. Вот когда я подхожу к зеркалу и вижу, что я не такой, каким должен был бы быть, это и есть самое сильное оскорбление Бога. И именно об этом я должен переживать более всего. То есть глубочайший трепет и действительно благоговение к личности Христа не позволят человеку нарисовать его в революционном виде или там с какими-то такими физиологическими подробностями, которые вызывают отвращение и так далее. Мы очень часто забываем, христианское искусство, оно именно христианское. То есть человек преображенный, человек внутренне изменившийся, доносит до нас образ победы Христовой. И мы никогда ни на одной иконе, даже если на иконе распят Христос, мы не увидим что-то отвратительного. Мы увидим, что крест – это жертвенник, на котором принес себя в жертву Христос. Именно поэтому мы постоянно говорим об обратной перспективе. Это один из законов христианской иконографии. Мы привыкли, что обычно, видя любое изображение, мы видим прямую перспективу. Вот идет луч света от источника света. И, отражаясь, дает нам реальное изображение какой-то картины. Но это именно светская картина. А на иконе действует принципиально другой порядок. Икона построена так, что свет не на нее падает, а от нее исходит на зрителя. То есть христианское искусство – это окно, если угодно, в иной мир. И его задача принципиально другая. Это не фотографии в буквальном смысле этого слова. Ведя всевозможные дискуссии на тему христианского искусства в историческом аспекте и современного христианского искусства, должны обсуждать, даже в какой-то степени спорить, потому что наша задача только в том, чтобы не исказить луч истины, не исказить учение Христова, только и всего. Как один наш преподаватель очень метко говорил, задача священника – не мешать людям на пути к Богу. До тех пор, пока я как священник не мешаю, я действительно священник. Как только я начал мешать человеку на пути к Богу, я перестал быть священником, потому что я не исполняю свою функцию. Что такое функция, понимают все, даже дети. Речь идет о том, что сейчас христианское искусство после атеистического периода начинает приходить в себя. Это заметно и даже по количеству мастерских, которые открываются. Ни в коем случае нельзя считать, что сейчас мы находимся в неком идеальном положении, применительно в том числе и христианское искусство. Но мы должны отдавать себе отчет, что вот та положительная динамика, которая есть, она сейчас очень важна. Очень важно сейчас, чтобы современные храмы показывали в том числе и разные стили в христианском искусстве. Сейчас есть замечательные мастерские, в том числе и монументального христианского искусства. Мозаика, которая казалась безвозвратно утерянной, сейчас потихонечку восстанавливаются. Нельзя сказать, что некоторые мозаичисты выдерживают какую-то критику. Некоторые не просто там на троечку делают, а на кол или на ноль. И
лучше бы ничего не делали, да?
Возможно, да. Именно поэтому народ придумал такой термин, как богомазы. Причем иногда его употребляют в положительном смысле, да, что это прежде всего люди, которые пишут или, как по-светски говорят, рисуют некоторые изображения на тему Священного Писания. а иногда исключительно в отрицательном смысле этот термин употребляется. То есть люди, которые не умеют, не знают, не хотят погрузиться в длительную христианскую историю, не хотят учиться на опыте предыдущих поколений и считают, что изобрели велосипед, с них начинается чуть ли не новая страница. Причем это, можно сказать, одним из критериев. Как только человек считает, что он какое-то новое слово сказал, значит, скорее всего, он не дотянет даже до тех образцов, которые были до него. Настоящий художник, иконописец настоящий, он, во-первых, совершенно иной образ жизни ведет. И мы можем перечислить много знаменитых наших живописцев. Естественно, что все знают о святом Андрее Рублеве, все знают Дионисия, все знают Феофана Грека. Причем для многих оказывается потрясением, что кто-то из наших великих иконописцев вместе со своими сыновьями расписывал, например, в течение 2 строительных сезонов целые храмы. Это к вопросу о квалификации, говоря светским языком, о трудолюбии и вообще о том, насколько люди были в христианской традиции. Они не считали это каким-то подвигом. Это был результат их жизни. И если мы будем к этому стремиться, я думаю, что нам несколько поколений понадобится для того, чтобы действительно все лучшее, что родится, оно осталось вот в монументальном искусстве, а все те, скажем так, замаранные странички, они так и остались, как неудавшиеся опыты. История в этом смысле очень четкий оценивающий фактор.
Да. Как бы нам мне этого не хотелось, но время эфирное заканчивается. Как бы нам бы ни говорили, мы знаем, это все общие слова. Но тем не менее, мне бы хотелось, батюшка, еще раз вашего слова, чтобы вы напомнили, как встречать праздник. И 2 слова буквально рассказали о том, как в вашем храме.
Как встречать Пасху Христову – это, пожалуй, самый трудный вопрос. При всей его простоте, действительно, мы должны отдавать себе отчет, что воскресение Христово связано со спасением людей, в том числе и меня лично. Речь идет о том, что спасение человека связано с его покаянием, его преображением, изменением его жизни. И естественно, что воскресение Христово предполагает, что я вместе с другими верующими людьми, простив всех, особенно тех, против кого что-то имею, а не просто абстрактное человечество, прихожу в храм для того, чтобы встретить воскресшего Христа всем своим сердцем. И здесь каких-то конкретных предложений «делай это, не делай это» быть не может, потому что главное, чтобы я пришел. Как-то не покажется странным, но это действительно так. Главное – прийти и стать. Вот быть вместе с верными. Это все, что от меня требуется. Вне зависимости от того, какую функцию я буду исполнять. Поскольку храмов сейчас много открылось, люди по-разному живут, у них разные графики работы. Кто-то может на ночную службу, это подавляющее большинство, придут. Кто-то рано утром, кто-то поздно утром. Речь не о том. Христос приходит в наше сердце. И самое главное, когда к нам обратят этот знаменитый пасхальный призыв приветствия «Христос воскресе», чтобы действительно в моем сердце был отклик. Воистину, он воскрес. Неважно, на каком языке. В храмах будут говорить на многих языках. Не надо этого смущаться. Даже пасхальное Евангелие будет читаться по традиции на разных языках. Более того, в некоторых храмах специально приглашаются люди со знанием иностранных языков, особенно если священники знают иностранные языки, чтобы показать, что начиная от всех языков Средиземноморья и заканчивая совершенно малочисленными народами наших северных окраин, на любом языке можно славить воскресшего Христа. Наш храм строящийся, поэтому у нас будет традиционно, я думаю, что ничего не изменится и в этом году, в тесноте, да не в обиде. Места мало, но в Великую Субботу, как и во всех храмах, мы читаем все пророчества о воскресении Христовом. Накануне совершается погребение плащаницы Христа. В самую Великую Субботу уже, это исключительно русская традиция, освящаем куличи. В некоторых православных странах куличи освящают только после Пасхи. Поэтому это тоже исполнение принципа, заложенного Древней Церковью. Главным единство, во второстепенном разнообразии, но над всем любовь. Именно эти принципы должны быть руководящими. После освящения куличей, уже поздно вечером, в 23:00, после полуночницы совершаем пасхальную утренню, совершаем крестный ход. Наша молодежь ездит на встречу благодатного огня. Это уже стало нашей новой российской традиции, когда чартерный рейс из Иерусалима привозит благодатный огонь в Великую Субботу. Огромное количество, ну, главным образом, пономарей, потому что священнослужители все в храмах остаются. Пономарей, просто молодежи на своих автомобилях приезжают в аэропорт, получают благодатный огонь и стараются к моменту крестного хода уже привести в свой храм от этого благодатного огня, зажечь свои светильники и вот такое море огней в полном мраке. Это же образ нашей жизни. Христианство, наш темный, озлобленный мир делает светящимся, меняет нас, если мы захотим меняться. Это очень трудный процесс, но главное наша работа, если угодно так выразиться. Поэтому, разумеется, что пасхальная служба будет центром всего праздника. После, как правило, все идут разговляться и отдыхать. Тут можно вспомнить древнюю, опять же, христианскую традицию, что именно в этот день совершаются главные благотворительные, ну, по-светски говоря, мероприятия, когда священник обходит дома своих прихожан. Естественно, для этого он должен их лично знать. Это и есть исполнение термина «приход». Да? Приход – это люди, которые друг другу известны, друг другу дороги, вместе молятся. Именно в эти дни, как правило, огромное количество христиан посещало тюрьмы, больницы. Здесь можно добавить военнослужащих, престарелых. В общем, дел огромное множество. Главное, чтобы, говоря словами Христа, нашлись делатели, потому что жатвы много.
Хвалите имя Господне. Исповедайтесь, Господи, яко благ, аллилуйя, яко век милости го, аллилуйя. Исповедайтесь, Яко век
Радуйтесь о Богу небесному, аллилуйя. Яко век милость Его, аллилуйя.
Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей передаче принимал участие отец Симеон, настоятель Поведниковского храма новомучеников и исповедников российских. В программе были использованы аудиозаписи ансамбля «Веретенца» под управлением Елены Краснопевцевой. Над выпуском работали редактор Ирина Мельникова и звукорежиссер Людмила Макарова. Желаем всем хорошего, светлого праздника. До свидания, дорогие мытищинцы.